В эфире программа Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.
Добрый день, дорогие наши радиослушатели! В сегодняшней нашей программе я хочу представить вам мое интервью с братом Игорем Багировым, уличным проповедником, как его иногда называют, из Огайо. Разговаривать мы с ним будем по телефону. Я хочу задать ему те вопросы, которые интересуют меня и вас, которые некоторые из вас задают. И надеюсь, что эта беседа понравится и заинтересует и вас, и брата Игоря. Приветствую вас, брат Игорь.
Приветствую вас также, братья и сестры, сестра Ольга. Мы говорим шалом, мир вам.
Брат Игорь, вы выступаете в церквах и немножко рассказываете о своем служении. Но для тех, кто вас не слышал, не видел, будет интересно узнать, чем вы именно занимаетесь и почему вы этим занимаетесь.
Наше служение, которое называется Bethel Messianic Ministries, мы уже 16 лет в служении, и наша проповедь вот здесь в Америке, иногда в Канаде, проповедь Евангелия, добрые вести евреям и неевреям. Это наша цель, чтобы люди могли слышать слово благодати, так как мы верим, что Иисус, Ишуа, Господь наш, есть единственный путь спасения. А также распространение Библии на разных языках. Почему? Потому что также верим, что только Слово Божие может приводить к спасению.
Вы работаете, я так понимаю, что в разных местах. Можете назвать примерно вашу территорию работы?
На сегодняшний день это 10 штатов, но больше, чем 10 городов, потому что в некоторых штатах мы в нескольких городах. Основное наше служение среди еврейского народа. Когда я говорю в основном, это не значит, что мы только проповедуем евреям, мы проповедуем всем, как я уже сказал, мы верим, что без Иисуса нету ни для кого надежды на спасение, так как написано, что одно имя дается человеку под небесами, которому надлежало бы спастись. Поэтому мы стараемся помнить о Римлянам 16:1-16, которое также говорит, ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, а также и эллину. И мы знаем, что Бог благословил всех нас быть одним во Христе, без разницы иудеем и иудеем, но через народ Израиля. Поэтому мы также верим, что мы в великом долгу перед этим народом. Не потому, что у меня мама еврейка, я сам из еврейско-мусульманской семьи, но потому, что я христианин. Поэтому мы хотим делиться доброй вести с евреями и в равной степени с неевреями. Поэтому встречаем множество людей разных народностей в разных местах. Это и улицы, и магазины, и молы, и аэропорта, и колледжи, и госпиталя, и дома престарелых. Любая возможность, которая у нас есть, мы хотим идти, использовать, чтобы рассказать людям о прощении и о пути спасения.
Меня очень поражает ваша посвященность этому делу и жертвенное служение. Но я хотела бы вам задать вопрос. Апостол Павел, так сказать, проповедник евреев и язычников, он, когда нес благую весть, он обычно останавливался в каком-то месте и проповедовал, организовывал церковь, он шел дальше. Вы постоянно переезжаете с места на место. Почему вы выбрали именно вот такой метод евангелизации?
Сразу скажу, что у нас есть небольшая церковь, очень небольшая церковь в городе Кливленд, в восточной части. Она так и называется Bethel Messianic Congregation, или просто Bethel Мессианская община, или церковь, или просто еврейская церковь. Но мы евангельская церковь, но в сердце нашей маленькой церкви это проповедовать Евангелие. Почему мы разъезжаем и... Скажу прямо, к сожалению, в славянских церквях, да и в американских, почему? Потому что я много и в американских проповедую, и в румынских, не совсем поставлено вот это великое поручение Господа. Мало, очень мало осознают важности проповеди Евангелия именно в своих городах, в тех городах, в которых мы живем, где находятся церкви. Особенно среди русскоязычных людей, вот наших русскоязычных миссионеров, очень мало, они есть. Очень мало. Поэтому мы стараемся трудиться с локальными церквями. Допустим, я вот только что вернулся из Сакраменто, Сан-Франциско. Мы трудились с локальными церквями, но мы трудились в Сан-Франциско в этот раз. Это городе ему уже, наверное, лет 16, с момента образования нашей миссии. А также мы имели возможность поделиться доброй вестью в районе Сан-Хосе. Там небольшая группа организовалась, поэтому мы свидетельствовали. Поэтому там, где мы бываем, мы звоним заранее в церкви, разговариваем с пасторами. Еще раз хочу сказать, что это очень большая проблема выводить людей на улицу. Мало посвященных, к сожалению. Хотя дары и Духа Святого, они различны, я понимаю это. Но все равно я верю, что церковь все же должна заниматься миссионерским служением в своих городах. Поэтому это наша цель — выводить в локальные церкви в те города, где мы бываем. Большая нужда. Люди везде. И они не знают Иисуса. Поэтому там, где мы можем послужить и стать частью Божьей великой работы на этой земле, в тех городах, где мы бываем, это также наше благословение — передать слово благодати людям, окружающим нас.
Проповедь Евангелия очень часто ассоциируется в Слове Божьем с посевом. Но посев, если ты посеял что-то, за ним надо ухаживать. Его нужно взрыхлять, почву нужно поливать, иначе ты не получишь просто нужного плода. При такой евангелизации, когда пришел, по принципу пришел, увидел, победил, это не совсем, по-моему, работает. А вот как вы достигаете все-таки? Вы посеяли хорошее семя, но кто дальше заботится об этом?
Вот поэтому я и сказал, что мы стараемся трудиться с локальными церквями. Это могут быть разные церкви, и те церкви, которые открываются практически, допустим, в вашей стране, Сакраменто, Сан-Франциско, это практически одни и те же церкви, или одна и та же церковь, или даже одни и те же братья. То есть есть со мной человек, который представляет эту локальную церковь, он может продолжить служение с этим человеком или с этими людьми. И вот тот человек, который представляет эту локальную церковь, он как бы берет это служение уже на себя для церкви своей. Скажу вам, что в основном люди отвергают Евангелие, это тоже правда. Как есть, так и говорю. Если кто-то думает, что вот идет, проповедует, и сразу люди будут каяться, нет. Это занимает огромное время, это огромная, тяжелейшая работа, тем более, что спасение от Господа зависит. Я не отвечаю за спасение людей, я никого к покаянию привести не могу, это милость Божия. И я не могу вместо кого-то покаяться или еще раз спастись, да? Человек это должен сделать сам. В основном люди отвергают, но одна из главных целей, которую мы преследуем, — делиться доброй вестью и молиться за людей. Почему? Потому что я помню свою жизнь. Я всегда отвергал Иисуса. Никто об Иисусе не рассказывал. Никогда. Если Бог бы не послал христиан в мою жизнь, и я бы не получил бы Библию, и Господь бы сам бы не нашел бы меня в этом мире греха и зла, я не знаю, что было бы сегодня со мной.
Вы говорите, во многих местах просто нет тех людей, которые бы ухаживали потом за посеянным. Есть ли смысл там делать такую вот налетную евангелизацию? У вас богатый в этом плане опыт. Поделитесь, пожалуйста.
Наша цель, чтобы человек, если он открывается, взять его информацию, взять его телефон, встретиться с ним, продолжать с ним общение. Конечно же, последнее, то есть главная цель — это образование церкви, чтобы человек пришел и стал частью общины. Но молимся, чтобы Господь даровал этому человеку, конечно же, ответ и веру, и покаяние. То есть цель не просто сказать, а цель сказать, поделиться, молиться, но по возможности работать с этим человеком, чтобы в дальнейшем он стал учеником Иисуса Христа, чтобы он был спасен. Поэтому если есть возможность продолжать с ним общение, приглашить его, заниматься этим человеком, обязательно. Обязательно. Но мы не будем упускать еще одну маленькую деталь. Очень много людей, которых мы встречаем, мы понимаем, что это первый и последний раз. Конечно, я не знаю, слышали ли они Евангелие вчера или третьего дня, или им слышат еще, а может быть, не слышали. Мы встречаем много людей, которые никогда не читали Библию и не слышали. Поэтому мы хотим учитывать и этот момент, что это может быть первый и последний раз, когда этот человек слышит Евангелие и должен сделать выбор. Может быть, он не откроется для нас, может, он не захочет дать нам информацию свою, не хочет даже приходить, но он слышал Евангелие. И, конечно же, мы всегда молимся за таких людей.
Уличная евангелизация не всегда безопасна. Я видела ваши записи, которые вы ставите на Facebook, и просто поражаюсь вашему мужеству и находчивости, и той силе Духа Святого, которую Господь дает вам. Можете рассказать какие-нибудь яркие такие моменты из вашего опыта и как вы из них выходили?
Скажу вам, ничего особенного в этом нет, но когда я выхожу на улицы, уже 16 лет, и мы встречаем сотни людей каждый месяц. Господь знает разных людей. Но я всегда молюсь, потому что никогда не знаю, чем все это закончится. Почему? Потому что в Америке положение очень плохое, духовное очень-очень плохое. Я думаю, что все мы это знаем, все это мы видим, и никакого улучшения нет. И я всегда говорю, не часто у нас кидают камни, но бывает, ветки какие-то плюют, а иногда бывает, ударяют нас. Не часто, но это бывает. И я не то, что боюсь, но я всегда молюсь. Но когда я начинаю проповедовать, допустим, выхожу, я знаю, я переживаю, у меня семья, у меня дети, у меня очень больной сын, очень серьезно, один из четырех сыновей. Я, конечно, переживаю, но когда я начинаю проповедовать, как будто вот я знаю, что Господь снимает всякий страх. Не было ни одного служения, чтобы вот не было вот таких конфликтов в плане слов, угроз, издевательств, оскорблений. Как я уже сказал, физическое или плевки, это редко бывает, но бывает. Но все равно Господь дает благодать. Я даже сам не могу объяснить, как это, но Господь дает благодать. Если вы видели, если братья, сестры видели, ну, как-то стараюсь, Господь дает такой покой. По-разному бывает, но в основном это покой. И Господь через это тоже меня учит смиряться. Иногда бывает, что вот ударит, я как-то тоже иногда возмущаюсь, говорю, за что ты меня ударил, допустим, да? Но это неправильно. Вот Господь учит, чтобы я все равно смирялся. Конечно, я не хочу, чтобы меня ударяли, я не хочу. Но Господь дает все равно смирение. Но смотреть на это немножко с другой позиции, позиция действительно христианина. Почему? Потому что мы должны понимать, что если атакуется царство дьявола, то дьявол будет атаковать в обратную. И проповедь Евангелия очень важна. Потому что здесь на кону стоит душа, а цена одной души – это жизнь и кровь самого нашего Господа, которого Он пролил на Голгофском кресте. Поэтому я верю, что это тоже только по Божьей милости. Бывает разное на улицах. Иногда мы никогда с полицией не имели дела, не хотим иметь, как бы, хотя это нормально, есть беззаконие, никто не имеет права к тебе подойти и ударить тебя или мешать тебе в публичном месте проповедовать Евангелие. Но смотрите, что Господь делает. Вот сколько раз я выходил, и очень скоро полиция приезжала, остановилась рядом со мной или сзади меня. Я все помню случай в Сиэтле, когда на конях, 5 полицейских на конях, это самый центр города, огромное количество людей, они стали сзади меня, и практически все время я проповедовал, а это часа полтора-два, они стояли практически все время и слушали, и стояли сзади меня. И люди, которые даже хотели нас атаковать, они видели полицейских и уже не решались это сделать. И это не мы вызывали. Я не знаю, кто им сказал, как им сказал, но это бывает нередко, когда полицейские подъезжают, становятся рядом со мной и просто слушают, и я спокойно проповедую, и немножко, я не знаю, как будто сам Господь посылает их, чтобы меня охраняли.
Возможно, когда-нибудь мы узнаем, что это был переодетый ангел.
Ну, не знаю.
Игорь, скажите, пожалуйста, нашим слушателям, о чем бы вы хотели их попросить молиться о вашем служении? Служение ответственное, важное, нужное, связанное со многими сложностями и проблемами. Чем мы можем вас поддержать физически и духовно?
Молитесь. Вот как Исаия, помните, услышал, Господь спрашивал, кто пойдет для нас. Он сказал, вот я, пошли меня, чтобы мы не смотрели на кого-то другого. Но если Господь призывает нас идти, что мы пошли, что молились об этом, потому что времени осталось немного. Тем более мы еще имеем эту свободу, пускай относительно в этой стране, где за проповедь Евангелия пока еще никто не убивает. И чтобы мы ценили вот эту благодать и были благодарными Богу, чтобы поделиться вот той самой великой радостью, которая у нас есть. Это надежда на спасение, это цель нашей жизни. И многие люди не имеют этой радости. Это первое. Второе, молитесь за мою семью, пожалуйста, потому что у меня 4 сыновей. 2 из них больны, и один очень серьезно, и это психическая болезнь. О нем каждый вторник и пятницу говорят на радио МВИ. Это Даниэль Багиров, это мой сын. Ему 19 лет, и моя семья проходит очень тяжелое время, но мы в служении. Молитесь за мою супругу Татьяну и за всех моих деток, пожалуйста, в первую очередь. И не забывайте нас также в служении, чтобы Господь дал мне и мудрости, как вести все это дальше, и силы, потому что мне не 20, не 30, не 40, не больше лет. И это все ощущается, стрессы, переживания, и вообще люди разные вокруг тоже нас окружают. Чтобы я смирялся перед Богом, и также был бы благодарным и не жаловался. Также, если Господь кого-то расположит помочь нам, поддержать эту миссию, то мы могли идти дальше, то мы будем благодарны.
Если кто-то захотел бы связаться с вами, вы не могли бы оставить свой телефон или какую-то контактную информацию?
Конечно, наш номер телефона – это мой персональный мобильник. Код 440 и номер 532-1127. То есть 440-1127. 532-1127.
Спасибо, Игорь. Время нашей программы, к сожалению, так быстро подошло к концу. Спасибо, что вы были с нами. Я надеюсь, что вас заинтересовала информация об Игоре, и вы каким-либо образом постараетесь присоединиться к этому служению. Как вы слышали, Игорь и его семья нуждаются в молитвенной поддержке и финансовой. Если у вас возникли какие-либо вопросы во время передачи, на которые вы хотели бы получить ответ, пожалуйста, позвоните мне по телефону 916-716-2950. С вами была Ольга Витисова. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.